1. Тим провел окровавленного мальчика, тот хоть и был оглушен, шел сам, в офис Крейга Джексона. Владелец складов и хранилищ Дюпрея жил в соседнем городке Даннинг, но уже 5 лет как развелся с женой, и просторное помещение с кондиционером позади кабинета служило ему запасной квартирой. Сейчас Джексона тут не было, что Тима не удивило. В те дни, когда 56-й не проносился мимо станции, останавливался на ней, Крейг обычно куда-то исчезал. За кухонным уголком с микроволновкой, электроплиткой и крошечной раковиной начиналась гостиная, мягкое кресло перед большим плоскопанельным телевизором. Дальше со стены смотрели на аккуратно засланную раскладушку фотографии старых плейбоев и пентхаузов. Тим собирался до прихода Дока Роупера уложить мальчика на раскладушку, но тот мотнул головой.
«В кресло».
«Точно?»
«Да».
Мальчик сел. Подушка устало вздохнула. Тим опустился перед ним на одно колено. «А как насчет представиться?» Мальчик глянул на него недоверчиво. Кровь уже не текла, но щека была в запекшейся корке, а порванное в клочья правое ухо являло собой жуткое зрелище.
«Вы поджидали меня?»
«Я поджидал поезд. Я здесь работаю по утрам. И дольше, если должен прийти 56-й. Так как тебя зовут?»
«А кто был тот, другой?»
«Все вопросы после того, как назовешь свое имя». Мальчик задумался, облизнул губы и сказал.
«Ник. Ник Уилхолм».
«Ладно, Ник». Тим сделал знак мира. «Сколько пальцев ты видишь?»
2.
«А теперь?»
3. «Тот другой говорил, что он мой дядя?»
Тим нахмурился. «Норберт Холлистер, хозяин здешнего мотеля? Если он чей-то дядя, мне ничего про его племянников не известно». Тим поднял один палец. «Следи за пальцем. Хочу посмотреть, как ты двигаешь глазами». Мальчик повел глазами влево-вправо, затем вверх-вниз. «А вроде ты не очень сильно голову ушиб», — сказал Тим. «По крайней мере, можно на это надеяться». «От кого ты убегал, Ник?» Мальчик глянул встревоженно и попытался встать.
«Кто вам сказал?»
Тим легонько толкнул его обратно в кресло. «Никто. Просто всякий раз, когда малец в драной грязной одежке и с драным ухом у меня на глазах выпрыгивает из товарняка, я думаю, а не сбежал ли он откуда-нибудь. Так от кого?»
«Из-за чего крики? Я слышала: «Ой, боженьки, что с мальчиком?»
Тим обернулся и увидел сиротку Энни Лиду. Она, наверное, дремала в палатке за депо. У нее была привычка отдыхать там в середине дня. Несмотря на то, что в 10 утра градусник на здании станции показывал 85 градусов, Энни была в полном мексиканском прикиде, как это называл Тим. Серапе, сомбреро, браслеты из разноцветных бусин и расползающиеся по швам ковбойские сапоги, не иначе как с помойки.
30 градусов Цельсия. Серапе — традиционная длинная накидка мексиканских крестьян с ярким национальным орнаментом.
«Это Ник Уилхолм», — сказал Тим. «Он прибыл в наш замечательный поселок неведомо откуда. Спрыгнул с 56-го и с размаху впечатался в светофор. Ник, это Энни Лиду».
«Очень приятно с вами познакомиться», — ответил Люк.
«Спасибо, сынок, и мне с тобой. Полуха ему тоже светофор оторвала, Тим?»
«Не думаю», — сказал Тим. «Я надеялся услышать, когда и как это случилось».
«А вы тоже ждали поезда?» — спросил ее мальчик.
Похоже, у него это была навязчивая идея. Может, от того, что он крепко приложился лобешником, а может, и по какой-то другой причине.
«Я жду только возвращения Господа нашего Иисуса Христа», — объявила Энни. Она огляделась. «У мистера Джексона на стене гадкие картинки, и меня это нисколечки не удивляет».
Вошел смуглый мужчина в комбинезоне поверх белой рубашки с темным галстуком. На голове у него было железнодорожное кепи.
«Привет, Гектор», — сказал Тим.
«Привет», — отозвался Гектор. Он без особого интереса глянул на окровавленного мальчишку в кресле Крейга Джексона и снова повернулся к Тиму.
«Мой помощник говорит, у меня для вас пара генераторов, партия мини-тракторов и всего такого. Примерно тонна консервов и тонна свежих продуктов. Тимми, малыш, я опаздываю. Если ты меня не разгрузишь, будешь забирать свое добро из Брансвика колонной грузовиков, которых у твоего городишки нет».
Тим встал.
«Энни, составите молодому человеку компанию до прихода доктора. Мне надо пойти немножко поработать автопогрузчиком».
«Справлюсь. Если закатит истерику, заткну ему чем-нибудь рот».
«Я не закачу истерику», — сказал мальчик.
«Все они так говорят»,
— загадочно изрекла Энни.
«Сынок, ты ехал зайцем на моем поезде?» — спросил Гектор.
«Да, сэр, извините».
«Но раз ты сошел, мне больше до этого дела нет. Как я понимаю, копы с тобой разберутся. Тим, вижу, что у тебя тут ЧП. Но груз не ждет, так что выручай. Где твоя чертова команда? Я видел только одного в офисе на телефоне». «Это Холлистер из местного отеля, и он ничего не разгружает. Разве что свой кишечник по утрам».
«Фи», — сказала сиротка Энни,
хотя, возможно, ее возмущение относилось к журнальным картинкам, которые она по-прежнему разглядывала.
«Должны были прийти Бимены, но эти раздолбаи, похоже, опаздывают, как и ты». «О, черт!»
Гектор снял кепи и провел рукой по густым черным волосам.
«Ненавижу эти рейсы. В Уилмингтоне тоже медленно разгружали. На одной из платформ застрял чертов Лексус. Ну ладно. Посмотрим, что можно сделать».
Тим вслед за Гектором пошел к двери, на пороге оглянулся.
«Тебя ведь не Ником зовут?»
После паузы мальчик ответил.
«Пока пусть Ником».
«Не разрешайте ему двигаться», — сказал Тим Энни. «Если попытается встать, зовите меня».
И добавил, обращаясь к окровавленному мальчику, который выглядел очень маленьким и замученным.
«Обсудим все, когда я вернусь, согласен?»
Мальчик обдумал его слова и устало кивнул.
«Наверное, мне ничего другого не остается».